свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Новые неприятности в Министерстве внутренних дел. Бойцы ОМОНа заявляют о грубых служебных нарушениях. Насколько оправданы эти заявления? Наследники Бориса Ельцина якобы задумали создать политическую партию под Дмитрия Медведева. Нужна ли президенту такая партия? Может ли она быть связана с именем Татьяны Юмашевой? Владимир Ашкенази и Евгений Кисин стали лауреатами премии Грэмми. Высок ли престиж этой премии в мире классической музыки? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 1 февраля. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. Бойцы 2-го батальона Московского отряда милиции особого назначения написали письмо президенту России Дмитрию Медведеву. Бойцы рассказали о многочисленных нарушениях в этом подразделении и о противозаконных действиях начальства. Авторы письма сообщили некоторые подробности корреспондентам журнала The New Times. Например, подробности о том, на чем зарабатывают командиры ОМОНа и как разгоняются марши несогласных и другие выступления внесистемной оппозиции. У микрофона корреспондент Радио Свобода Вероника Боде.
Письмо подписали 10 человек, прапорщики и старшие сержанты. Копии письма направлены в Департамент собственной безопасности МВД, в Генпрокуратуру, администрацию президента и начальнику ГУВД. До Москвы. Говорит один из авторов письма Сергей Таран, в октябре минувшего года уволенный из московского ОМОНа.
Мы месяцами работали просто без выходных. Отношения свинское. Только на матах разговаривал с нами вот командир, полковник Евчиков.
В этом письме содержится заявление, что ваш командир создал в батальоне свою незаконную подработку. О чем идет речь?
Левые подработки, ну, обычные подработки, которые, думаю, наверное, есть везде, наверное, в каждой структуре. Люди ходили, охраняли бизнесменов, богатых людей. Он получал с этого деньги. У нас также оружие выдавали в оружейке. Люди получали оружие и ходили на подработки. Патроны списывались также. Приезжали на полигон, расписывали за 60 патронов, а получали... Да, расписывали за 120, а получали 60 на руки. И не представляете, 100 человек приехало, вот сколько патронов списалось.
А вот как разгоняют марши несогласных, митинги оппозиции? Расскажите нам, пожалуйста.
Ну, есть приказ, как бы, никто не знает, откуда он поступает. Говорят, что надо вот этих убрать. И убирают просто любыми силами, берут, закидывают в автобусы, привозят в отделение, бывает уже... Готовы рапорта уже написаны, просто их вписывают фамилии и все. Там перешел дорогу не в том месте. Вот такие вот, например, нелепые рапорта пишут на людей.
А вот еще там такое содержится в этом письме положение, что командир батальона с одного сотрудника в конце смены требует 3 задержанных, а если их нет, то сотрудник лишается премии.
Да, перед построением, вот когда мы выезжаем на работу, нам говорят, вот к концу службы, когда вы приезжаете, чтобы были 3 задержанных. Если не будет задержанных, мы лишаем вас премии, там, мэровской надбавки на полгода, на год.
И как же вот приходилось вам обеспечивать этих 3 задержанных? Каким способом?
Ходили вот в отделах, договаривались, там, переписывали, уже задержанные готовые были, у них вписаны задержанные, книги задержания. Их брали, переписывали себе, платили 100 рублей, чтобы они нам вписывали этих задержанных.
А просто без причины задерживали людей?
Да, задерживали, сколько вот было на митингах, люди стояли просто, курили и просто задержали. Даже потом никто не отпускал и оформляли их тоже.
Сергей Таран и его коллеги рассказали о ситуации в московском ОМОНе корреспондентам журнала The New Times. Издание опубликовало об этом большую статью. По факту публикации ГУВД Москвы сделало официальное заявление. Слово заместителю начальника отдела информации подполковнику милиции Жанне Ожиминой.
Заявления аналогичного характера неоднократно поступали в ГУВД по городу Москве. По данным фактам проводили проверку и инспекции по личному составу и управлению собственной безопасности главка. Факты не подтвердились и носят явно клеветнический характер. Хочу пояснить, прежде всего, кто персонально недоволен ситуацией в элитном отряде особого назначения. Бойцы ОМОНа, которые пришли в редакцию, Алексей Волнушки, Андрей Стручков, Сергей Таран, уволены 3 ноября 2009 года решением аттестационной комиссии. Осенью 2009 года было возбуждено уголовное дело за грабеж. Эти люди сейчас проходят по этому делу как подозреваемые. С тех пор они развернули кампанию против сотрудников и руководства ОМОНа.
Один из авторов статьи о московском ОМОНе, корреспондент журнала The New Times Илья Барабанов, рассказал Радио «Свобода», что 4 будущих авторов письма уволили из ОМОНа после того, как весь их взвод отказался разгонять митинг местных жителей у торгового центра «Москва», куда перебрались после закрытия торговцы с черкизовского рынка.
4 уволили, еще 6, которые в профсоюзе состоят. Их не уволили, их сейчас пытаются увольнять, и теперь уже, судя по всему, конечно, уволят. Мне, например, как журналисту было очень интересно услышать о том, что руководство ОМОНа дает отдельные специальные поручения о том, что журналистов надо убирать, что им нельзя давать снимать, что вот они даже рассказали эти ОМОНовцы о случае, когда журналист, которому удалось снять хороший материал, был отдельный приказ, и они переодели человека в штатское, чтобы он пошел этого журналиста, толкнул и разбил ему камеру. Их негласные вот эти приказы о том, что Эдуарда Лимонова надо задерживать просто сразу, как только вы его увидели. Их рассказ о том, что на базе ОМОНа висит такая доска почета, на которой фотографии Михаила Касьянова и Гарри Каспарова и Эдуарда Лимонова, как таких врагов народа. И, конечно, очень интересно их рассказ о том, как их инструктируют перед маршами, как руководство московского ОМОНа рассказывает рядовым бойцам о том, что все эти выступления людей, это все проплачено американскими спецслужбами, которые хотят развалить нашу страну.
А что касается коррупции в московском ОМОНе?
Ну, конечно, когда люди рассказывают о том, что звание офицера можно купить за $5000, им открыто торгуют, это, конечно, впечатляет. Их рассказы о том, как за 50 тысяч рублей можно заказать газель с московским ОМОНом, чтобы устроить рейдерский захват какого-либо предприятия или офиса. По большому счету, эту статью, их рассказ, можно расценивать как заявление в Генпрокуратуру. Руководство, высшие офицеры чувствуют свою абсолютную безнаказанность, понимают, что они могут воровать сколько угодно, и им за это ничего не будет. Вот от этой безнаказанности, от этой дикой коррупции внутри системы, понятно, что система начинает разлагаться.
Это был Илья Барабанов, корреспондент журнала The New Times. Ситуацию в столичном ОМОНе прокомментировал для Радио Свобода Владимир Овчинский, генерал милиции в отставке, в прошлом глава российского Интерпола.
Серьезные факты, серьезные заявления, и надо к этому относиться как к заявлению о совершении преступления и проводить в полном объеме проверку. Наверное, и прокуратура должна подключиться.
А как вы полагаете, почему такие нарушения в подразделениях милицейских становятся возможными?
Ну, они становятся возможными везде, не только в этих подразделениях. Вот Департамент собственной безопасности опубликовал статистику. В прошлом году совершено более 5000 преступлений работниками милиции и более 100000 нарушений законности разной степени. Получается, учитывая, что у нас количество сотрудников органов внутренних дел превышает 1000000, это получается, что каждый 10-й совершил то или иное нарушение закона. Дело в том, что ОМОН — это замкнутая корпоративная структура внутри самой МВД, закрытая структура. Поэтому к этим подразделениям всегда надо относиться еще с большим вниманием, чем к другим подразделениям. Другие подразделения более открыты. А здесь очень сильна корпоративность. Такие замкнутые системы они получились после двух чеченских войн. ОМОНы там прошли страшную мясорубку. И тогда образовались такие закрытые структуры, как спецназы, ГРУ. Поэтому, естественно, вот эта сложившаяся ситуация, она должна была у руководства МВД вызвать обеспокоенность, что для боевых действий это хорошо, а в условиях мирного времени такая замкнутость, когда они только охраняют общественный порядок, то вот это все должно внимательно изучаться и постоянно находиться под контролем той же службы собственной безопасности, кадровых аппаратов. Постоянные проверки должны быть. Вот, я думаю, что здесь был упущен момент. Я думаю, что новому руководству ГУВД Москвы надо внимательно с этим разбираться.
Бывший глава российского Интерпола Владимир Овчинский уверен, что исправить ситуацию, навести порядок в милиции, в том числе и в ОМОНе, поможет реформа всей системы МВД. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Очередные акции в России, акции протеста с участием ОМОНа и без такого участия прошли в России в минувшие выходные. Звучали не только экономические, но и политические требования. Например, на наиболее многочисленном митинге, он состоялся в Калининграде, требовали отставки губернатора Георгия Блоса и премьер-министра России Владимира Путина. Все акции в провинции, по оценкам наблюдателей, прошли без эксцессов, а вот митинги в Москве и Санкт-Петербурге по традиции милиционеры разогнали. Но, как любят сейчас говорить, без фанатизма. И оппозиционеры сейчас анализируют причины этого. Рассказывает Любовь Чижова.
На этот раз оппозиционерам показалось, что власти действовали чуть мягче, чем месяц назад. ОМОНа с дубинками уже не было. Но милиционеры применили новую тактику. Они буквально выдавливали людей из толпы, а тех, кто громко возмущался, забирали в милицейские автобусы. По предварительным данным, в акции на Триумфальной площади в Москве приняли участие от 500 до 1000 человек. Более сотни были задержаны, где говорит руководитель движения «За права человека» Лев Пономарев, которого также задержали вечером в воскресенье.
Скорее, некие достижения. Я хотел бы сначала отметить. Не было на площади ОМОНа. ОМОН сидел только в автобусах. И это то, чего добиваются давно уже правозащитники, чтобы ОМОН не использовался на мирных митингах. Некоторое время милиция вела себя достаточно сдержанно. Но когда поняли, что народ не будет расходиться, видимо, другая команда поступила. Людей стали задерживать, задерживали достаточно жестко. Но я должен сказать, даже то, что задержали больше 100 человек, это говорит о некотором успехе этой акции. Это значит, она была многочисленные.
Глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева, которую месяц назад на подобной акции пытались задержать, признает, что милиционеры сменили тактику. На последнем митинге в защиту 31 статьи Конституции 82-летнюю женщину выдавливали из толпы.
Давка там была невероятная, причем устраивали ее милиционеры сознательно. Я не знаю, на все ли дорожки или вокруг меня особенно, впечатление было, что просто, вы знаете, я не стояла на ногах. Я висела в воздухе между людьми, которые меня подпирали со всех сторон.
Говорит сопредседатель движения «Солидарность» Борис Немцов, которого также задержали милиционеры.
В принципе, могли раздавить Людмилу Михайловну, и моя главная задача была не допустить, чтобы, там, не дай бог, что-то случилось со здоровьем. И мы, естественно, сделали все, чтобы ее не придавили. Потом подошли головорезы, выхватили меня и увели. Тот, который рядом с нами был, полковник Виктор Александрович, его зовут, вел себя вполне прилично, соглашался с тем, что власти делают все, чтобы, в конце концов, случилась революция, глупости совершают. Остальные хватали, крутили, орали, визжали, толкались.
Наиболее многочисленный митинг, на котором выдвигались экономические и политические требования, прошел в субботу в Калининграде. В нем приняли участие более 10 тысяч человек. Калининградцы протестовали против повышения тарифов ЖКХ и увеличения транспортного налога. К удивлению наблюдателей, власти акцию разрешили. Митинг не разгоняли, его участников не задерживали. Член политсовета движения «Солидарность» Илья Яшин, побывавший и на калининградском, и на московском митинге, правда, там его задержали через 1.5 минуты после начала акции, рассуждает, почему в Калининграде все прошло более-менее цивилизованно.
Относится спокойно к тому, что относительно спокойно к тому, что происходит в российских регионах. Власть убеждена, что вся политика делается в Москве, и пока в Москве ситуация под контролем, значит, под контролем ситуация и в России. Когда выходит такое количество людей, милиция действительно становится с народом, никого уже не будут бить, потому что попробуй-ка избей кого-нибудь в 12-тысячной толпе.
Через 2 месяца, 31 марта, российская оппозиция намерена вновь провести митинг в защиту 31 статьи Конституции. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Разные явления российской общественно-политической жизни я попросил свести воедино политического комментатора из Москвы Николая Петрова.
Власть определенно экспериментирует с разной степенью жесткости ответов, но в принципе это зависит, мне кажется, от того, насколько серьезна та угроза, которую власть видит. И в том, что касается реакции на демонстрации 31 числа в Москве, то да, определенно власть переусердствовала 31 декабря, и то, что мы видели на выходные, это было такой более мягкой формой, которая, по всей видимости, власть вполне устраивает. Вот реакция на события в Калининграде, она, мне кажется, может быть несколько другой в том случае, если власть испугается, что это может создать некий прецедент. Но в целом, мне кажется, мы видим вполне рациональную реакцию со стороны власти, которая, с одной стороны, не заинтересована в том, чтобы побуждать своей мягкостью и сговорчивостью оппозицию и протестующих на какую-то эскалацию, на противостояние. С другой стороны, не заинтересована и в том, чтобы, наоборот, создавать прецеденты и конфликтовать там, где это особенно не нужно.
Стратегия 31 есть политическая перспектива, на ваш взгляд?
Политические перспективы у стратегии 31 есть в том случае, если социально-политическая ситуация будет ухудшаться, будет возрастать градус протестных настроений, и тогда эти демонстрации могут стать какой точкой консолидации, такой базой, в которой эти протестные настроения могут развиваться. Если этого не произойдет, то есть некое равновесие, которое, мне кажется, вполне устраивает обе стороны, и власти протестующих, и никто не заинтересован в том, чтобы происходило нарастание конфликтности, но и не заинтересован в том, чтобы отказываться от такого рода формы, ну, легального выражения протестных настроений. Если, повторяю, не будет происходить эскалации социально-политической, то и ухудшение социально-политической ситуации, то как бы это может продолжаться достаточно долго.
А предпосылок к тому, чтобы это ухудшение произошло, вы сейчас пока не видите?
Я, честно говоря, считаю, что мы, во-первых, не вышли из экономического кризиса, а во-вторых, что проблемы российские связаны не столько, может быть, сейчас с глобальным кризисом, сколько с кризисом своим собственным и с кризисом управленческим и политическим, а не просто экономическим. И в этом отношении мне кажется, что вполне логично ожидать, что если власть не будет достаточно быстро модернизировать политическую систему, то рано или поздно, и скорее рано, выплески каких-то протестных настроений, они неизбежны.
Считает политический эксперт Московского центра Карнеги Николай Петров. Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 1 февраля. Общественная палата сегодня провела слушание, посвященное ситуации, сложившейся в московском поселке Речник. Обсудить вопросы и возможные шаги для разрешения проблемы пришли адвокаты, журналисты, политики, правозащитники и сами жители поселка. Представители московских властей эту встречу проигнорировали. Репортаж Максима Ярошевского.
Ведущий слушаний, адвокат Анатолий Кучерянов, в самом начале встречи предоставил слово жителям Речника. Мы пригласили в гости для этой беседы не просто владельцев дачных домов, которые собираются сносить. Здесь сегодня блокадники, ветераны Великой Отечественной войны, добавил он. У каждого из присутствующих нашлась своя трагическая история противостояния с судебными приставами, говорит жительница Речника Наталья Кожевникова.
Давали под садоводческие участки, чтобы мы обязательно выращивали деревья и крепили дамбу деревьями, исключительно песочная почва.
Житель поселка Андрей Артеменко вовсе сравнил действия судебных приставов в поселке с военной операцией.
В 3 часа 40 минут началась воинская операция против поселка Речник, против жителей. Немцы напали в 4. Наши власти даже их переборщили.
Все происходящее в Западном округе Москвы лишено здравого смысла, заявил на слушаниях журналист, член Общественной палаты Николай Сванидзе.
Да, суды приняли решение. Да, решения должны выполняться. Но, во-первых, у нас есть вопросы и к судебным решениям. Потому что судебные решения тоже должны вызывать ощущение справедливости, а не другие ощущения. Когда неясно, чем мотивированы эти решения, может быть, очень многим неясно. Мне, в частности, неясно. Почему все было хорошо и хорошо? Почему люди 50 лет окучивали эти свои участки, строили домики, носили туда чернозем, растили там детей, выросли сами. Последние годы платили за коммунальные услуги. И все это принималось, и все это было нормально, и потом вдруг резко перестало приниматься, и надо это все сносить.
Генри Резник высказался на слушаниях как юрист. Решение о сносе домов, которое принял Кунцевский суд столицы, очень хитрое, сказал адвокат.
Необходимо в предусмотренном законом порядке обращаться в надзорную инстанцию. Надзорная инстанция может приостановить исполнение вот этого решения. Я понимаю прекрасно, что это единственный путь, фактически, по которому сейчас, соответственно, можно идти. И вот каким образом надзорная инстанция при решении, который выносил Кунцевский суд, а Кунцевский суд, он признал, соответственно, обращение вот прокурора по признанию действительным договора землепользования 1957 года. Он отказался признать действительным. И указал, что фактически в данной ситуации неприменима норма о ничтожности этой сделки. Поэтому сейчас необходимо как можно быстрее обращаться в надзорную инстанцию. И надзорная инстанция, соответственно, должна принимать решение.
Ярче и эмоциональнее всех выступил поэт, член общественной палаты Андрей Дементьев. Его слова периодически прерывались аплодисментами.
То, что произошло в нашем поселке, это позор для всей страны, не только для Москвы. Вы знаете, что сейчас весь мир об этом говорит. Как же так? Я уверен. Давайте мы проследим, что будет потом на этом участке большого 28 гектаров. Может быть, там никакого парка не будет. Давайте проследим. Может, там будут дальше строить олигархам или, простите меня, чиновникам, которые хотят эту землю получить. Потому что давайте смотреть глаза. Правде в глаза. Мы живем не в правовом государстве. Давайте докажем, что общественная палата может решать, помогать и что-то делать для того, чтобы люди были довольны и чтобы они верили в свои власти. Спасибо.
адвокат и председатель комиссии Общественной палаты Анатолий Кучерена, сегодня был крайне раздосадован тем, что на слушание по непонятным причинам не пришли ни представители столичного ГУВД, ни люди от московских властей. К примеру, префекта Западного округа Юрия Алпатова он приглашал лично.
Этот вопрос остается на их совести, потому что мы считаем, что прежде всего Общественная палата существует и работает для того, чтобы была возможность проводить диалог между жителями и властью. Ну, сегодня власти показали, как они относятся к тем людям, кто непосредственно приезжал сегодня, и тем же ветеранам, которые там живут. Мы, соответственно, сделаем сегодня заявление по этому поводу и все свои предложения и рекомендации выскажем в этом заявлении.
Отдуваться за действия столичных властей пришлось единственному представителю государственного ведомства, главному судебному приставу России Артуру Парфенчикову. Его выступления периодически прерывали недовольные возгласы жителей Речника.
Я представлял информацию о работе своего ведомства, и, конечно, в мои планы не входило, я этого не делал, значит, за кого-то принимать решения, какие-то делать заявления. Я доложил всем присутствующим о той процессуальной работе, которую мы сейчас проводим, в том числе мы продолжаем в индивидуальном порядке исполнительные действия. По каждому исполнительному производству, еще раз повторюсь, мы действуем отдельно. По 13 у нас сейчас действует режим отложения, а мы договорились о том, что в случае поступления соответствующих заявлений, процессуальных заявлений, мотивированных заявлений, мы готовы принимать по каждому исполнительному производству и следующее решение об отложении, если основания таковые будут. И мы открыты к диалогу, мы открыты к контролю, в том числе и общественному контролю. Те судебные решения, которые действуют, которые имеют силу вступившего решения, мы, конечно, будем исполнять. Все это будет действовать в индивидуальном порядке, в том числе в необходимых случаях с отложением.
Общественная палата намерена создать рабочую группу юристов для выяснения обстоятельств вынесения Кунцевским судом решения о сносе домов в поселке Речник. Согласно вынесенному решению, под снос в поселке попадает 37 построек, которые возведены с нарушением природоохранного законодательства. Садоводческое товарищество «Речник» было образовано в 1955 году работниками канала имени Москвы, которым были выделены участки для огородничества. Со временем «Речник» превратился в дачный поселок и занимает сейчас более 20 гектаров в пойме Москва-реки. В 1998 году московские власти включили эту территорию в состав природно-исторического парка Москва. Где возводить капитальные строения запрещено. Жители поселка пытались воспользоваться законом о дачной амнистии, но в оформлении документов на землю им было отказано. Межрайонная природоохранная прокуратура Москвы через суд добилась признания строений в Речнике незаконными. Снос домов начался 21 января, несмотря на протесты жителей, которые продолжают оспаривать решение московских властей. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 1 февраля. Программу мы продолжим после объявления и краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
В Удмуртии нашли своего Ходорковского.
Комментарии экспертов.
Социолог Денис Волков. Укрепит ли спорт престиж власти?
В блогах «Свободы».
Блогер Штаркова защищает своего ребенка от журналиста Никонова.
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
В Москве 20:30.
Радио Свобода. Новости.
В ингушском городе Назрань при взрыве ранено 6 человек, сотрудники правоохранительных органов и сапер. Взорвался гранатомет, обнаруженный сегодня на территории детского сада. Все дети были ранее эвакуированы. При осмотре выяснилось, что гранатомет был снабжен дистанционным управлением и направлен в сторону здания погранчасти. Общественная палата России призывает жителей московского поселка Речник обратиться в Верховный суд и Федеральную службу судебных приставов с просьбой о приостановке сноса домов. Об этом по итогам экстренного заседания сообщил член палаты Анатолий Кучерена, добавив, что у палаты вызывает сомнение решение суда о ликвидации строений. Не менее 41 человека, по последним данным, погибли в понедельник при взрыве на северо-востоке Багдада. Число раненых превысило 100. Сообщается, что смертница привела в действие взрывное устройство в толпе шиитских паломников. Президент США Барак Обама направил в Конгресс проект федерального бюджета на 2011 финансовый год. Он предусматривает выделение дополнительных средств на программу создания рабочих мест и сокращение финансирования других сфер, в частности, программы освоения космоса. Кандидат на пост президента Украины, лидер партии регионов Виктор Янукович, в понедельник отказался от участия в теледебатах с другим кандидатом, премьер-министром Юлией Тимошенко. Янукович заявил, что Тимошенко устроила чемпионат вранья, и у него есть дела посерьезнее, чем участие в нем. Премьер-министр, в свою очередь, сообщил, что, несмотря на отказ Януковича участвовать с ней в дебатах, придет на телеэфир. В Женеве возобновились российско-американские переговоры по новому договору об ограничении стратегических наступательных вооружений. Сообщается, что в консультациях участвуют делегации в полных составах, включая представителей оборонных и космических ведомств.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, понедельник, 1 февраля. Вот главные темы второй половины этого часа. Наследники Бориса Ельцина якобы задумали создать политическую партию под Дмитрия Медведева. Нужна ли президенту такая партия? Может ли она быть связана с именем Татьяны Юмашевой? Владимир Ашкенази и Евгений Кисин стали лауреатами премии Грэмми. Высок ли престиж этой премии в мире классической музыки? Ваши приемники настроены на волну «Радио Свобода». Политологи ищут объяснение внезапному возвращению в публичную общественную жизнь дочери первого президента России, в прошлом советника администрации президента Татьяны Юмашевой. Публикации Юмашевой в блогосфере вызвали помышленное общественное внимание. Раздраженную реакцию бывшего главы президентской охраны Александра Крыжакова и вызвали дискуссию политической сути 90-х годов. Муж дочери Ельцина Валентин Юмашев в конце 90-х годов был руководителем администрации президента России. С их именами связывают более или менее влиятельную группу бизнесменов и политтехнологов, представляющих в том числе и в Кремле интересы клана Бориса Ельцина и отстаивающих политические и моральные ценности ельцинской эпохи. Политолог Ольга Крыштановская, представитель идеологии так называемого либерального крыла партии «Единая Россия», считает активизацию Татьяны Юмашевой намерениями организовать новую политическую партию, возможно, под фигуру нынешнего президента России Дмитрия Медведева. Вы считаете, что нынешняя конфигурация политических сил такова, что существует возможность для организации еще одной политической партии, скажем, политической партии президента Медведева?
Мне кажется, что это логичный путь развития нашей политической системы. Партии играют все большую роль, и было бы странно, если бы Дмитрий Медведев, когда наступит время, предположим, покинуть Кремль для него, не возглавит какую-то партию. Тогда он просто перестанет быть политическим тяжеловесом. Сейчас необходимо иметь партию для того, чтобы оставаться влиятельным политиком.
Вы говорите, сейчас только предполагаю, или какие-то шаги для создания такой партии предпринимаются?
Ну, мне кажется, что предпринимаются некоторые шаги, хотя я могу и ошибаться. В большей степени я основываюсь на каких-то разрозненных фактах отдельных, но и на своей интуиции.
Какие это факты?
Ну, например, появление блога Татьяны Юмашевой и все, что вокруг него происходит, в том числе реакции Коржакова и Лужкова с Поповым, сами тексты, которые там появляются. Мне кажется, что, конечно, такие вещи не могут быть случайными, что за ними стоит некий план, причем достаточно долговременный план, я думаю. Тексты очень выверенные, блестяще просто написанные, воздействующие не только на логику, но и на эмоции человека. Ну, такой стиль, я помню, был в избирательной кампании Ельцина еще в 96-м году «Голосуй сердцем». И, конечно, есть огромная потребность, чтобы очистить и саму правую либеральную идею, которая заметно пострадала от критики оппонентов, но и имена конкретных людей. То есть я думаю, что такие политические стратегии, которые окружают Татьяну, и она сама, человек, много находившийся в политике и хорошо понимающий ее механизмы, что они, видимо, готовят какое-то серьезное политическое выступление.
Почему вы связываете с именем Медведева?
Потому что сейчас есть некий вакуум. Понятно, что в нашей стране, ну, по разным оценкам, от 10 до 25% населения являются сторонниками либеральной идеи. И у этих людей потеряна партия. То есть есть электорат, у которого нет своей партии. И этот вакуум непременно должен быть заполнен. У правого дела ничего не получается, к сожалению. Возможно, лидеры не те, Возможно, какие-то тактические ошибки, но не получается. Я думаю, что влиятельные, решительные политики, которые находятся на этом фланге, должны были бы предпринять усилия по тому, чтобы создать просто новую партию на этом месте.
Почему именно группа, связанная с Борисом Ельциным? С одной стороны, для части населения, в том числе и для части либерально мыслящих россиян, это дискредитирующий себя политический выбор, не идея сама по себе, а люди, о которых мы сейчас с вами говорим.
Ну, во-первых, я думаю, что есть преемственность власти, и недаром же и Владимир Путин был преемником Ельцина. И значительная часть людей, которая работала с Ельциным, осталась в команде Путина. И сейчас это так. Сейчас вот в медведевском эстеблишменте 14% людей, которые пришли во власть еще при Ельцине. Просто, ну, в силу разных причин эти люди потерпели временное поражение, можно сказать, в дебатах, и ушли в тень. Но они остались на очень важных постах. Они чрезвычайно умные, опытные люди. И если наступает время для них, и если есть социальный заказ, чтобы они стали активнее, то они это и делают. Сейчас есть заказ на модернизацию страны, на ее либерализацию. Почему бы не предположить, что они действуют планомерно и имеют в виду дальние планы. Строительство партии – это процесс долгий, это невозможно сделать быстро. Что надо сначала начать работу по очищению самой правой идеи, по очищению семьи Ельцина от той грязи, которая вокруг них была. Потом еще есть фактор времени. Ведь прошло достаточно много времени уже с того момента, как Ельцин ушел. Новое поколение уже не помнит каких-то мелких дрязг, скандалов с этим связанных, поэтому они гораздо большей легкостью готовы воспринять новую информацию о том времени.
Если ваши предположения верны, как вы считаете, как отнесутся к такого рода планам в «Единой России» и как отнесется к таким планам Владимир Путин?
Ну, трудно сказать, как отнеслись бы, потому что я просто не знаю пока, насколько эти планы действительно реальны. Но мне кажется, что «Единая Россия» совершенно отчетливо понимает, что ей нужны политические оппоненты. Сама партия не может развиваться. То есть иначе у нее один путь — превращаться медленно в КПСС и также загнивать, и пройти весь тот путь, который проделала КПСС, и путь этот плохой и ведет в никуда, в авторитарный тупик очередной. Зачем это «Единой России»? Им это мешает. Они хотят иметь оппонентов. Но хотят иметь оппонентов не которые говорят, давайте разрушим всю систему, построим новую. То есть они не признают революционеров. Но такую системную позицию, людей, с которыми можно вести переговоры, можно спорить, дискутировать, они приветствуют. Поэтому, я думаю, здесь нет противоречия. Конечно, я не знаю конкретно, как Владимир Путин к этому отнесется. Но посмотрим.
Говорила политический эксперт Ольга Крестановская. Татьяна Юмашева сейчас является директором фонда Ельцина. Я позвонил исполнительному директору этой организации Александру Дроздову.
Меня Татьяна, значит, Юмашева уполномочила, да, передать интересующимся, что такая партия, значит, не создается ею.
Александр, а вы не знаете, с чем связана неожиданная активность Татьяны Юмашевой в интернете?
По-моему, вполне естественное желание человека думающего, да, поделиться своими мыслями, мнениями, оценками о 90-х годах, которые имеют к ней самое прямое отношение не только как гражданину, но и как дочери первого президента Российской Федерации. Я думаю, что то, что Татьяна Борисовна Юмашева делает в интернете, это, по-моему, очень точная, эффективная, честная попытка защитить, если угодно, репутацию 90-х годов и первого президента России Бориса Николаевича Ельцина.
А почему эта попытка предпринимается именно сейчас?
Ну, я не думаю, что мы должны искать какие-то тайные смыслы, да, во временных совпадениях, аллюзиях, перекличках. Полагаю, что просто, видимо, как говорится в одной замечательной пьесе, бить барабана тогда, когда уже невозможно не бить. Ну, нет рационального объяснения.
Исполнительный директор фонда Ельцин Александр Дроздов. Яркие публикации в блогосфере дочери первого президента России вызвали у политологов предположение, что готовится создание новой либеральной партии. Детальный анализ этой темы «Радио Свобода» продолжит в понедельник поздно вечером.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Реально ли возвращение представителей семьи Бориса Ельцина в большую политику? Об этом в день рождения первого российского президента говорим с его бывшим пресс-секретарем Вячеславом Костиковым и социологом Ольгой Крыштановской.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 1 февраля. Власти в Москве ожидают улучшения ситуации на Северном Кавказе после назначения представителем президента России в только что созданном Северокавказском федеральном округе бывшего губернатора Красноярского края Александра Хлопонина. Ключевой проблемой для региона эксперты считают обеспечение безопасности. Несмотря на массированное военное присутствие в Северокавказских республиках федеральных сил, вылазки боевиков не прекращаются. Каким образом видоизменяется и за счет каких источников финансируется Северокавказское вооруженное подполье, рассказывает журналист Ислам Текушев.
Сам Рамзан Кадыров назвал заявление северокавказских боевиков очередной заказанной на Западе провокацией. По его словам, целью публикации является стремление создать видимость наличия на Северном Кавказе крупных вооруженных формирований. Вместе с тем, по словам силовиков и журналистов, работающих на Северном Кавказе, за последние несколько лет северокавказское подполье трансформировалось, сепаратистам удалось переориентировать экономику джихада на внутренние ресурсы. Вооруженные группы, джамааты, как их называют сами лесные братья, обложили данью бизнесменов и даже силовиков на Северном Кавказе. Именно в этой непростой экономике многие эксперты видят нескончаемые ресурсы северокавказского подполья. По мнению эксперта по исламу, кандидата исторических наук, научного сотрудника Института антропологии Российской академии наук Ахмеда Ирвакапова, речь идет о так называемом исламском налоге.
Действительно, это реально. Дело в том, что все это собирается под видом сбора закята. Закят – это одна из пяти обязанностей мусульман. Это такой благотворительный налог, который может идти не только на благотворительность, но и на другие цели. То есть там, согласно вот исламским разным текстам, закят может использоваться на пути Аллаха, так сказать. И поэтому вот боевики самопровозглашенного Эмирата Кавказ, они собирают закят на вот свою войну.
По мнению эксперта Ахмеда Ярвакапова, шариатская фискальная система не ограничивается только территорией Северного Кавказа.
Вот этот самый, позволение сказать, закят собирается с бизнесменов практически по всей стране. То есть есть совершенно доказанные данные о том, что в Тюмени, например, бизнесмены родом из Северного Кавказа облагались таким налогом. И вообще вот люди, которые работают там, где довольно много денег крутится, да, вот на российском севере, на таком нефтеносном, там очень серьезная работа ведется с ними.
Российский политолог, заведующий сектором Института политического и военного анализа Сергей Маркедонов считает, что не стоит переоценивать финансовый аспект террористической деятельности подполья. Подполье на Северном Кавказе питают другие факторы и обстоятельства.
Любой терроризм всегда успешен только тогда, когда есть как минимум безразличие, как минимум фрустрация, как минимум лишение каких-то ориентиров и определенная хотя бы маленькая идейная ресурсная поддержка. Вот две вещи, которые требуются. Финансы для этого, конечно, важны, но это не самое главное, на мой взгляд. Мне кажется, что тогда, когда террористическому, скажем, идеалу определенному не противостоит какая-то система идейных взглядов, то это, в общем-то, террористам дает определенное преимущество.
Ахмед Ярвакапов убежден, что появление исламского налога на Северном Кавказе в первую очередь свидетельствует о том, что федеральный центр теряет контроль над Кавказом.
А люди, которые вот создают эту структуру, они стараются придать этой структуре такой вот вид государства со своей налоговой системой, да, со своей армией. Сегодня вы сами понимаете, что на Северном Кавказе милиция еле-еле сама себя оберегает. Люди в итоге вынуждены на это давление поддаваться. То, что эти люди спокойно работают с бизнесменами и имеют возможность, опираясь на какую-то специфику, да, обложить налогом добропорядочных граждан, это очень серьезный тест государству и очень серьезный показатель того, насколько все-таки федеральный центр упускает, да, Северный Кавказ.
Практика сбора шариатского налога на войну имела место и в других регионах бывшего Советского Союза. По словам журналиста радиостанции ОЗОДИ Мирзо Салимпура, во время гражданской войны в Таджикистане на определенном этапе конфликта исламисты обратились к этой практике.
Эта практика развилась после 1993 года, когда таджикские исламисты были вынуждены перебраться на ту сторону Амудари. Особенно в первое время они были очень таких тесных финансовых и военных условиях и вынуждены были прибегать к помощи своих сторонников, в том числе и тех, которые работали в России. В принципе, это не был такой слишком обременительный налог, там 50-100 долларов с души, и поэтому многие бизнесмены даже сами хотели как бы быть под крышей вот таких фондов. По сравнению с тем, что с них могли требовать всякие там заезжие преступные группы. Этот налог на джихад был намного ниже и давал определенную безопасность для этого бизнесмена.
Большинство экспертов на Северном Кавказе едины во мнении о том, что появление исламского налога на войну не сможет коренным образом изменить соотношение сил в регионе. Однако его наличие свидетельствует о слабости российской власти на Кавказе и отсутствии понимания ситуации в регионе у федерального центра.
Рассказывал Ислам Текушев. Как всегда, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы», тема, связанная со средствами массовой информации, сегодня она связана еще и с политикой. Кандидат на пост президента Украины, лидер партии региона Виктор Янукович отказался в понедельник от участия в теледебатах с другим кандидатом, премьер-министром Юлией Тимошенко. Янукович заявил, что Тимошенко устроила чемпионат вранья, и у него есть дела посерьезнее, чем участие в нем. Премьер-министр, в свою очередь, сообщила, что, несмотря на отказ Януковича участвовать с ней в дебатах, идет на телеэфир. И вот этот телеэфир начинается буквально через несколько минут, и я приветствую в вечернем эфире программы «Время свободы» корреспондента нашего радио в Киеве Владимира Вахненко. Владимир, у вас наверняка включен телевизор. Чего вы ожидаете от теледебатов? Как вся эта история вообще развивалась?
Добрый вечер, Андрей. Теледебаты действительно должны начаться немногим более чем через 10 минут. И Виктор Янукович не придет в студию Первого национального канала. И все 100 минут, предусмотренные для этой дискуссии, использует действующий премьер-министр Юлия Тимошенко. Но лидера партии регионов через полтора часа украинские зрители все-таки смогут увидеть на другом канале ICTV в предвыборном проекте «Лучший кандидат». И очевидно, что там он еще раз объяснит свой отказ от участия в теледебатах с Тимошенко. Но я хочу сказать, что очень большой был интерес к дискуссии Тимошенко и Януковича. Вот согласно проведенным накануне опросам общественного мнения, более 70% украинцев собирались посмотреть этот словесный поединок. Почему же он не состоится и как это отразится на симпатиях избирателей? Давайте послушаем ответы на эти вопросы двух украинских политологов Владимира Сисенко и Виктора Небоженко.
Избирательная кампания Януковича была построена на стратегии «продать кота в мешке». То есть он должен был молчать, он должен был нигде не показываться. Собственно, не был главным ядром избирательной кампании. В противовес Тимошенко, где она была главным действующим лицом. Ни команда, ни какие-то месседжи, ни какие-то особые обстоятельства, ни какие-то особые пиар-стратегии. В основном она делала, вытягивала свою избирательную кампанию. Поэтому, получив в первом туре такое преимущество в голосах, штаб Януковича принимает решение спрятать его до 7 февраля, потому что каждый день выступления Януковича связан с какими-то казусами, с ошибками, и, естественно, они могут привести, конечно, к оттоку особенно сознательного и высококвалифицированного электората.
Из-за рисков того, что часть избирателей, которые могли бы посмотреть дебаты, могли бы после этого поддержать скорее Тимошенко, нежели Януковича, именно по этой причине штаб Януковича и отказался от дебатов. Но Тимошенко попытается, конечно же, использовать сам факт неприхода Януковича на дебаты для обвинения его в трусости, неготовности публично отстаивать свою программу, свою позицию. Для тех, кто уже определился в своем выборе, дебаты не являются решающим аргументом. Для них это скорее дополнительный фактор мобилизации, поддержки своего кандидата. Дебаты важны для того, чтобы повлиять на выбор тех избирателей, которые колеблются в своем выборе. А для граждан дебаты важны просто для того, чтобы понять более четко, более содержательно, понять программную позицию и того, и другого кандидата.
Украинские политические эксперты Виктор Небоженко и Владимир Фисенко. А я продолжаю беседу с Владимиром Вахненко, корреспондентом «Радио Свобода» в Киеве. Владимир, ну вот большинство экспертов сходятся в мысли о том, что, ну, попросту говоря, Янукович слишком казноязычен для того, чтобы противостоять верткой и очень острой на язык Юлии Тимошенко. Это действительно так?
Да, действительно, Андрей, вот за последние недели предвыборной кампании можем вспомнить несколько таких курьезов, когда он, например, вот в минувшую пятницу в Ялте назвал российского писателя и драматурга Чехова великим украинским поэтом. Он часто путает географические названия и так далее. То есть у него очень много таких вот казусов с его знаниями школьными.
Это каким-то образом так или иначе сказывается на избирательных предпочтениях? Вот эксперты говорят, что на рейтингах это не может и не сказаться. Неужели это действительно так?
Ну, это, по крайней мере, очень активно использует его конкурент Юлия Тимошенко. Практически в каждой своей речи она упоминает об этих курьезах. Ну, и я должен сказать, не только Тимошенко, но и многие вот представители общественности, интеллигенции тоже обращают внимание на эти факты. И поддерживая Тимошенко, подписывая за нее свои письма, они как раз указывают на эти факты, Андрей.
Скажите, пожалуйста, Владимир, а как организованы прямые эфиры с участием Януковича? Он же все-таки ходит, встречается с каким-то народом там и так далее и тому подобное. Это все должно вылезать ведь ежедневно?
Ну, бывают и казусы и на прямых эфирах, но, как правило, значит, туда приглашают журналистов, которые хотели бы видеть в партии регионов, которые хотел бы видеть сам Виктор Янукович.
Спасибо. Владимир Ивахненко, корреспондент радио «Свобода» в Киеве, рассказывал нам о ситуации, сложившейся в последние дни до выборов президента Украины. Напомню, что второй тур состоится 7 февраля. Сегодня, вот буквально через минуту должны, или через 10 минут должны были состояться теледебаты, в которых один из кандидатов, Виктор Янукович, участие не примет, а в развитии событий в более поздних выпусках программы «Время свободы» и, конечно, в нашем утреннем эфире. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. Поп-певица Бейонсе получила 6 премий Американской академии звукозаписи Грэмми, в том числе в престижной категории «Песня года» за композицию «Сингл Леди». Грэмми в этом году вручалась в 52-й раз среди других лауреатов Леди Гага, Тейлор Свифт, хип-хоп-группа Black Eyed Peas. Дирижер Владимир Ашкенази и пианист Евгений Кисин удостоились премии в номинации «Лучшее сольное инструментальное исполнение с оркестром» за запись 2-го и 3-го концертов для фортепиано Сергея Прокофьева. О значимости премии Грэмми в мире классической музыки обеседовал с музыкальным обозревателем газеты «Труд» Сергеем Бирюковым.
Премия, конечно, очень престижная. Все музыканты стремятся ее получить. Другое дело, что надо понимать относительность, в общем, всяких премий, лауреатских званий и прочего. Вот. А российским музыкантам на Грэмми, если везут, то не очень часто. Все-таки недалеко, долгое время страна была как-то закрыта от всего остального мира. Самую первую нашу Грэмми, российскую, еще тогда советскую, получил Рихтер в 60-м году за запись 2-го концерта Брамса, кстати, действительно замечательно. Вот. Но очень немногие наши музыканты эту премию получали. Ну вот за сольный фортепианный диск ее когда-то получил Плетнев, получил Кисин, живущий, как известно, не в России, а на Западе. Вообще чемпион у нас по Грэмми это Ростропович, у него их, если не ошибаюсь, 5 штук. Ну, здесь, может быть, такой еще момент сказался, что Ростропович ведь большую часть времени где-то вот этих последние лет 30 жил на Западе, и оттого, может быть, там был более заметен, что называется. А не менее крупные музыканты, ну, скажем, Евгений Светланов, который все-таки в основном работал, конечно, и на планете тоже, но все-таки в основном в России. Но вот у него Грэмми не было. Помнится, что не было Грэмми ни у Гиллельса, Ойстраха, ни, по-моему, у Когана. Ну и что, как говорится, разве мы их любим от этого меньше?
Это самая престижная премия для музыканта в области классической музыки или нет?
Думаю, что в целом на круг, если брать, то да. Тут уже авторитет премии Американской академии звукозаписи перебить нечем. Нобелевской премии в области музыки еще пока не изобрели. И я думаю, что авторитету Грэмми еще долгое время ничего не угрожает.
Говорил музыкальный критик Сергей Бирюков. 38-летний Евгений Кисин, которого считают одним из самых значительных современных пианистов, выступает уже почти 3 десятилетия. Он никогда не принимал участие в конкурсах исполнителей, однако является лауреатом многих отечественных и международных премий. Что премии меняют в жизни музыканта? Беседу с Евгением Кисиным я начал с просьбы рассказать о записи 2-го и 3-го концертов Сергея Прокофьева.
Это запись концертов. Мы с оркестром филармонии под управлением Владимира Ашкенази сыграли оба этих прокофьевских концертов, 2-й и 3-й в Лондоне, и эти концерты были записаны.
Вы любите исполнять Прокофьева?
Да, конечно, иначе этого делал бы. Люблю его музыку. Если знаешь, что как Высоцкий, то это уже не любовь, а хорошие отношения. Не мог играть эти произведения, какие-либо произведения, если бы я их не любил. Одно без другого невозможно.
Технически это сложно?
Эти прокофьевские концерты очень сложно. Второй прокофьевский концерт принадлежит к числу самых технически сложных в
фортепианных произведений.
Вы исполняли эти концерты с Владимиром Ашкенази. Это важно было, что он стоял за дирижерским пультом?
А дирижер, безусловно, Ашкенази замечательный аккомпаниатор, потому что он сам прекрасный пианист, сам играл все эти произведения, поэтому лучше, чем кто-либо другой, знает, как нужно их аккомпанировать.
Вы были готовы к тому, что получите премию Грэмми, или удивились?
Нет, конечно. Я никогда не рассчитываю на такие вещи.
Такого рода признания меняют что-то в вашей карьере?
Я не знаю. Вообще-то у меня карьера уже давно сложилась весьма хорошо. Так что я, честно говоря, не вижу, что эта премия могла бы мне изменить. Конечно, это, пожалуй, самое значительная и престижная премия в области классической музыки. Это правда.
А когда вы получите граммофон сам?
Не знаю. Мне об этом пока ничего не сообщили.
А как вы узнали о том, что получили премию?
У друзей. Вчера перед сном сел за компьютер проверить свою электронную почту. Первым человеком, который сообщил мне об этом, была моя нью-йоркская импресарио. А вслед за ней, буквально несколько минут спустя, звукорежиссер нашей записи Джей Сакс.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были лауреат премии Грэмми пианист Евгений Кисин и московский музыкальный критик Сергей Бирюков. Вручены премии Американской академии звукозаписи. Вот так обстояли дела в понедельник, 1 февраля. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Пахомова и Оксана Панье. У микрофона в этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь до завтрашнего вечера. Сейчас Евгений Кисин исполняет второй фортепианный концерт Сергея Рахманинова.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Люди постоянно скандировали «руки прочь от речника», «Лужкова восстал».
Неверное действие Соединенных Штатов серьезно нарушили отношения с Китаем.
Пришли на Триумфальную площадь, там встретили немыслимое количество ОМОНовцев и милиции.
Я призываю членов движения «Талибан» вернуться в их родную страну и работать на благо мира.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5820, 6105, 9405, 9625, 9435. Свободный информационный мир. Радио Свобода.